и мы дошли до 10 хадиса. عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Всевышний Аллах. Он сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Воистину Аллах Всевышний Прекрасный не принимает ничего, кроме прекрасного, и воистину Аллах повелел верующим то же, что повелел и посланникам, и сказал: «О посланники, ешьте прекрасное и творите благое». И также сказал: «О те, которые уверовали, ешьте из прекрасного, из того, чем мы вас наделили». Затем упомянул мужчину, у которого затянулось путешествие с растрепанными волосами, запыленный, протягивает свои руки к небесам: «О мой Господь, о мой Господь, а его еда запретная, и его питье запретное, и он вырос на запретном, как же будет отвечено этому?» Передал Муслим. Воистину Аллах Всевышний Прекрасный. То есть, прекрасный, мы знаем, это противоположность мерзкому. Аллах Всевышний прекрасен в своих именах, в своих атрибутах, в своих повелениях и не принимает ничего, кроме прекрасного. То есть Аллах Всевышний не принимает ничего, кроме прекрасного из дел, и не принимает ничего, кроме прекрасного из имущества и слов. Скверные дела, слова, это все Аллах не принимает. Что касается дел, они являются прекрасными, когда в них есть два условия. Одно из них – это искренность, второе из них – это соответствие сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тогда дело называется прекрасным. Что касается имущества, то Аллах принимает только прекрасное, хорошее из него, то есть заработанное. Если это имущество, то заработанное дозволенным способом. И Аллах Всевышний повелел посланникам, и Аллах Всевышний повелел верующим то же, что повелел и посланникам. И это указывает на почет верующих. То есть Аллах Всевышний обращает к ним те же повеления, повелевает им то же, чтобы они делали, что делали до них посланники. И также обращается к ним с такими же повелениями, которым до этого обращался к пророкам. И одно из этих вещей, и вещами, которые здесь упомянуты, это то, чтобы то, что Аллах сказал: «Я юха русулю кулю мина таибати ва амалю салиха». О посланники, ешьте из прекрасного, благого и творите благое. И то же самое Аллах Всевышний обращается к верующим в других аятах. И поэтому Аллах прекрасно не принимает ничего, кроме прекрасного. Это можно сказать о имуществе, что Аллах Всевышний принимает только дозволенное имущество. Если человек хочет израсходовать на пути Аллаха или сделать садака, что-то подобное, то он обязательно должен найти дозволенное имущество. Потому что имущество, оно не принимается, может не приниматься садака по причинам либо И вещь может быть вообще не только имущество скверной, либо она сама по сути своей скверная, либо она досталась скверным путем. Аллах говорит: «О посланники, ешь ли благое?» То есть противоположность противоположной. То есть запрещается есть скверное. А к скверному что относится? То, что либо по сути своей является скверным изначально, либо оно досталось скверным путем, недозвольным. Как, например, если человек съест мертвого барана, то есть баран умер, он пастух, он взял потом его, например, упал со скалы баран, он взял его, подобрал, затем приготовил, то это является скверным и запретным, потому что он съел запретное. То же самое, если человек возьмет этого барана и украдет у кого-нибудь, то также он является для него запретным и является скверным. Аллах повелевает есть только благое, потому что дурным способом заработан он, достался этому человеку. То же самое в имуществе человека. Если человек хочет что-то расходовать, он должен расходовать благое, потому что Аллах не принимает ничего, кроме благого. Имущество, которое заработано скверным путем, поэтому и не принимается. То есть, если это риба или торговые сделки какие-то запрещенные, или украденное имущество и тому подобные вещи. И сначала повелевается в этих аятах, чтобы ели благое, а затем повелевается, чтобы совершали благое, потому что благое, благие дела являются результатом. И противоположность противоположна. Если человек поедает запретное и ест запретное, то это приводит к тому, что дозволенное становится тяжким для него. То есть это не только в том, что его тело, в теле его отражается, это отражается в его поступках. Тот, кто растет на запретном, становится для него тяжко и трудно совершать благие деяния. Затем упомянул мужчину, которого затянулось путешествие, и у него растрепанные волосы и запыленные, он протягивает свои руки к небесам и говорит: «О мой Господь, о мой Господь». И здесь приводится человек, мы знаем, вначале говорится, затем упомянул мужчину, у которого затянулось путешествие. А путешествие является одной из причин, по которым отвечается на дуа, как в хадисах, и это мы знаем. И здесь перечисляется ряд причин, которые в основе своей являются причинами для того, чтобы отвечал Аллах на дуа, как, например, вот это путешествие. Далее говорится, что у него растрепаны волосы, и он запыленный. И это указывает на то, что этот человек не придает особого значения делам этого дунья. Он полностью отрешен и погружен в поклонение. Почему в путешествии отвечается больше на дуа, например, если о путешествии сказать? Потому что человек, когда далек от своей родины, у него возникают трудности. И человек, когда обращается к Аллаху, более смиренно и униженно обращается к Нему, и более искренне бывает в своем дуа. И далее говорится здесь, что у него растрепанные волосы, и что он запыленный, указывает на то, что он больше внимания отдает делам ахирата, чем делам этого дунья. Поэтому он в таком виде. И поднимает свои руки к небесам. И это еще одна причина, по которой отвечается на дуа. Как мы знаем, хадис: «Воистину Аллах стеснительный», он стесняется, когда его раб поднимает к нему свои руки, прося что-либо, возвращать их без ничего. То есть опять указывается на то, что поднятие рук во время дуа также является одной из причин, по которой этому человеку должно было быть отвечено на его дуа. И дальше он говорит: «Я роб, о мой Господь, о мой Господь». То есть указывает, вспоминает господство Аллаха, потому что господство Аллаха, Аллах обладает всем, поэтому он может даровать. Ответ на дуа является частью его, его господства над созданиями, божественности его в господстве, то, что он отвечает на дуа своим созданием. И все эти вещи, ряд причин, с которыми этот человек сделал, это его путь. Это то, что он больше уделяет внимание делам ахирата, чем делам этого дунья. То, что он во время своего дуа поднимает свои руки к небесам. То, что он упоминает, как мы знаем, тавассуль делает, то есть приближается, приближение к Аллаху. Одним из средств тавассуля – это приближение к Аллаху посредством его имен и атрибутов. То есть, если человек, например, хочет излечения, он говорит «Я Шафи», о дарующий исцеление. Если он хочет милосердия Аллаха, то говорит «Я Рахман», о милосердный. И это является из способов, как адаба, обращения к Аллаху. И он и здесь тоже это упоминает, говоря «О мой Господь». И после этого упоминаются вещи о матамуху харам, то есть его еда, то, что он ест, является запретным, либо она запретная являлась своей основе, как, например, он съел что-то запретное, либо эта вещь была, либо эта вещь досталась запретным путем. И его еда запретная, и его питье запретное тоже. Либо оно в основе своей запретное, либо досталось запретным путем. И он, он вырос на запретном. И как же будет отвечено ему? Из этого хадиса мы понимаем, что из причин, по которым не отвечается на дуа человеку, эти причины, то, что человек, даже если в нем есть причины, по которым отвечается на дуа, если он делает причины, по которым должно теоретически отвечаться на твою дуа, если существуют причины, препятствующие этому, то на него не будет, на него человек не получит ответа. Как здесь упоминается, это запретная еда, это запретное питье. И поэтому в этом хадисе предостережение от запретного, от поедания запретного и распития запретного. Польза, которую мы получаем с этого хадиса. То, что из имен Аллаха «Ат-Тайиб» – «Прекрасный». И это указывает на то, что все имена и атрибуты Аллаха, его качества являются прекрасными, как Аллах в Коране сказал, «Валиллахи л-асма уль-хусна», у Аллаха прекрасные имена. И мы знаем, что у Аллаха нет имен, которые бы содержали бы в себе какой-то недостаток. И в каждом имени есть какое-то качество. То есть круг имен Аллаха более узкий. Имен меньше, чем атрибутов Аллаха. Атрибутов у Аллаха больше, чем имен. А дел больше, чем атрибутов. Поэтому в каждом имени есть атрибут. Но не в каждом атрибуте есть имя, но не от каждого атрибута есть имя. И также знаем мы о атрибутах, сифатах Аллаха, описании Аллаха, что все они являются прекрасными. И он не описывается скверными какими-нибудь описаниями. Однако есть такие качества, которые с одной стороны иногда бывают похвальными, иногда бывают порицаемыми. Например, как хитрость. И оно, с одной стороны, порицаемое, когда кто-то хитрит, но, с другой стороны, похвально. И оно похвально тогда, когда оно в отношении того, кто хитрит. Как Аллах говорит, «Ваим куруна, ваим куруллах». Они хитрят и хитрит Аллах. И такие качества всегда упоминаются, не упоминаются в одиночестве. То есть Аллах хитрит с тем, кто хитрит с ним. Почему? Потому что если кто-то с кем-то хитрит, и в ответ не получает то, что с ним хитрят, это указывает на слабость того, с кем хитрят. То есть, если бы Аллах не отвечал тем же им, то это указывало бы на слабость определенную. И Аллах далек от подобной слабости, и поэтому Он хитрит с теми, кто пытается Его обхитрить. Как иудеи пытались обхитрить Аллаха, но Аллах обхитрил их. Однако есть качества такие, например, как хияна, как предательство, то есть качества, которые не имеют вообще положительной стороны, то есть никогда не похвальны, потому что предательство чем от хитрости отличается? Предательство бывает в том месте, где доверяют, то есть когда доверяют и обманывают, после этого это называется предательство. И Аллах далек от таких качеств. И поэтому Аллах говорит в Коране: «Ва и юриду хиянатака факад хану Аллаха мин каблю фаамкана минхум». И они хотят предать тебя, но уже предали Аллаха до этого. И Аллах в ответ не отвечает, что Аллах предал их тоже. То есть подобными качествами Аллах Всевышний не описывается. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что полноценность Аллаха в Его именах и атрибутах. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что Аллах ни в ком не нуждается, самодостаточный. Почему? Потому что Аллах говорит: «Воистину Аллах прекрасный, не принимает ничего, кроме прекрасного». И поэтому, если в делах есть, например, какой-то ширк, вместе с Аллахом ради кого-то дела совершаются, Аллах их не принимает полностью. Также, если человек делает какое-то поклонение не в соответствии с сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тоже указывает на самодостаточность Аллаха. Иначе бы, если бы Аллах нуждался, тогда бы он принимал. Однако, когда он не принимает дела из-за каких-то недостатков в этих делах, когда они посвящаются кому-либо, кроме Аллаха, или когда в этих делах есть скверна, или когда имущество, которое тратится на его пути, является скверным и запретным, это указывает на богатство Аллаха, что он не принимает каждую вещь, а принимает только прекрасное, потому что сам является ат-тайб, прекрасным. Также из этого хадиса мы понимаем, что дела можно разделить на две категории. В общем, это прекрасные и скверные дела. Как это мы понимаем? Что мы понимаем, что если Аллах говорит воистину, Аллах прекрасный и не принимает ничего, кроме прекрасного, из этого понимаем, что Он принимает прекрасное. То есть есть скверные и прекрасные дела, которые, одни из которых Аллах принимает, другие не принимает. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что пророки и посланники, к ним Аллах обращается с повелениями и запретами, подобно тому, как обращается ко всем мусульманам и ко всем верующим. Однако, в отличие от других людей, пророки и посланники, чем отличается? То, что пророки и посланники отвечает благодарностью. Аллах говорит: «О посланники, ешьте благое и творите, ешьте из прекрасного и творите благое». То есть после того, как человек получает какую-то милость Аллаха, он взамен должен отвечать благодарностью. И пророки и посланники были самым лучшим примером в этом деле. Например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, выстаивал ночи так, что у него кровоточили пятки. И когда ему говорили: «О посланник Аллаха, зачем ты это делаешь, ведь тебе уже прощены твои предшествующие и будущие грехи, он сказал, а разве мне не стоит быть благодарным рабом? И также передается от Хузейфы, когда он однажды с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, был в тахаджуд намазе, он говорит, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал читать суру Аль-Бакара, и я подумал, что он прочитает 100 аятов из нее и остановится. Однако он прочел всю суру, я подумал, когда он ее прочтет всю, то остановится. После нее он прочел суру Ан-Ниса, и затем он прочел суру Али-Имран. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, несмотря на то, что его грехи, и те, которые были, которые будущие, Аллах Всевышний ему это все простил. Однако, отличие пророков и посланников в том, что они самые полноценные из людей в благодарности Аллаху за то, что Аллах дарует. То есть, если люди могут быть неблагодарны, то посланники и пророки – это самый лучший пример благодарности Аллаху Всевышнему. Также из этого хадиса мы понимаем, что верующим Аллах тоже повелевает что-то и запрещает. И чем больше человек послушен, то есть и говорится, что Аллах повелевает и запрещает, подобно тому, как повелевал и запрещал посланникам. И чем больше человек покорен Аллаху, чем больше он следует за посланником, это указывает на силу его имана. И если человек чувствует в себе, что он не следует и не выполняет все, что повелевает, и видит в себе слабость, когда что-то он слышит, какие-то хадисы или аяты, и не выполняет это указывает на слабость этого имана. Чем больше у человека иман, тем легче ему выполнять то, что повелевали пророки, то, что повелевает Аллах в Коране. И чем этот иман слабее, тем труднее для человека это делать. Поэтому, если человек в себе замечает подобные вещи, слабость, нежелание выполнения повелений, то он должен заняться этим, пока эта болезнь не разрастается. Потому что шайтан не приходит к человеку, верующему, с крепким иманом, и не говорит «соверши куфр». Однако это все постепенно сбивает человека с пути. И как в некоторых хадисах говорится, когда человек совершает какой-то грех, на его сердце ставится черная точка. И результатом, если после этого не бывает, и это одна из причин слабости имана, если после греха не следует тоба. Если каждый раз, когда человек делает грех, он не кается в нем, то это приводит к слабости имана. И то, что таких точек становится все больше на сердце человека, и она превращается в болезнь. И это все заканчивается тем, что сердце человека закрывается. И он уже не выполняет то, что ему повелевается. Поэтому человек разумный должен размышлять. Если видит в себе подобные вещи, то должен опередить. Также из этого хадиса мы получаем пользу, что когда мы что-либо говорим, то можем подкреплять это примерами, которые подбадривают человека. Потому что здесь сказано, воистину Аллах повелел верующим то же, что повелел и посланникам. То есть Аллах повелел верующим, то есть приходит повеление и подбадривает, побуждая человека к совершению праведных дел в этом хадисе, приводя пример, что вам повелевается то же, что повелевалось и посланникам. То есть вы делаете то же, что делаете и пророкам, что делали и пророки. Также из этого хадиса мы получаем пользу, то, что человек ел те дозволенные блага, то есть халяль, прекрасные, дозволенные блага, которые ему Аллах дарует. Если у человека есть, например, что-то, i on otkazuje se, eto, Allah darujte mu kakite milosti, i on otkazuje se od etoga ne iz-za toga što on ne hoće, a kak bi проявляя svoj аскетизм, то это неправильно. Потому что сподвижники, ради Аллаха анхум, когда были при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, они мало что видели. Однако, когда они вышли на пути Аллаха открывать разные страны, то они встретили многое из того, чего не видели до этого. И те вещи дозволенные, которые они там встречали, они пользовались ими, не отказывались от них. То есть понятно, да, человек... Если у него есть, и это является дозволенным, и он хочет это, то нет ничего плохого в том, чтобы он это съел или этим пользовался. И если привести пример такой, когда тебе кто-нибудь из людей дарит какой-то подарок, то из благого нрава то, чтобы ты принял этот подарок. Поэтому, когда пророку, саллиллаху алейхи вассаляму, что-либо дарили, он принимал это и благодарил за это, и воздавал. И поэтому, если тебе что-то дают, то ты принимай, иначе это считается скверным характером и отсутствием адаба. И теперь Аллах Всевышний дарует рабам, если говорит об Аллахе Всевышнем, то Он дарует рабам милости разные. И они являются дозволенными. И поэтому, когда человек пренебрегает ими, то это похоже на ситуацию, когда ты отказываешься от подарков. Поэтому человек должен, когда, если Аллах человеку что-то дарует из благ, и эти блага являются дозволенными, то пусть пользуется и благодарит Аллаха Всевышнего за то, что Он ему даровал. И благодарность в чем бывает? Благодарность человек, который говорит «Альхамдулилля», «Ашкуруллах», «Благодарю Аллаха», она не является благодарностью. Благодарность – это дела. И поэтому в аяте сказано о посланнике: ешьте из прекрасного и творите благо, совершайте благо. Тут не сказано говорите благо. То есть выходит, благодарность, она не только в словах, она в делах. Поэтому человек должен своим делом благодарить Аллаха за те милости, которые Он ему дарует. Также из этого хадиса мы понимаем дозволенность повелевать человеку что-то, даже если это в нем есть. Например, есть аят: «О посланник, побойся Аллаха». Или другие аяты: «О пророк, побойся Аллаха». Ограничимся на этом примере. Если есть человек, например, верующий мусульманин, и ты ему говоришь то же самое, те же самые слова: «Брат, побойся Аллаха», ты видишь в нем что-то порицаемое. Или ты видишь, когда он делает что-то неправильно, ты ему говоришь: «Да исправит тебя Аллах», или «Да поведет тебя Аллах». И со своей стороны этот человек часто это воспринимает как оскорбление. Когда, например, ты же братьям какие-то замечания делаешь, то видишь, что они это неприятно им. И они жестко воспринимают. Ответная реакция жесткая. И это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, Аллах Всевышний обращается к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, говоря: «Я юхан набию таккилляха», «О пророк, бойся Аллаха». Разве пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Аллаха не боялся? Боится. Однако Аллах, несмотря на это, повелевает ему это. То есть, если даже человек является богобоязненным, и ты ему говоришь: «Побойся Аллаха», то он должен это воспринимать. И также есть пример, который приводят некоторые из ученых. Если человек стоит, и позади него находится скорпион, и ты ему скажешь: «Брат, позади тебя находится скорпион», разве он будет отвечать тебе неблагодарностью? Он тебя поблагодарит, скажет: «Джазакаллах хайран, за то, что ты меня предостерег». И поэтому неправильная реакция мусульман, когда он совершает какую-то ошибку или делает что-либо неправильное, кто-либо из братьев ему говорит: «О, брат, то, что ты делаешь, это неправильно, это запрещено». И ты видишь, как он начинает злиться. Поэтому, если тебя кто-то исправляет, то ты должен его только поблагодарить, потому что этот человек желает тебе блага, когда исправляет тебя. Также из этого мы понимаем, из этого хадиса понимаем польза, запретность мерзких вещей. Однако, что такое мерзкая вещь? Мерзкая вещь является на основании понимания людей или того, что приходит в шариате. Мерзостью является то, что приходит в шариате. То есть шариат это является мерилом, что является благом, а что является мерзостью. Потому что если говорит о еде, то у людей разные вкусы. Кто-то считает одну вещь мерзкой, другую вещь не считает такой. Есть люди, которые едят саранчу и не видят в этом ничего плохого. Есть люди, которым неприятно саранча. И то же самое есть люди, которые едят лягушек, они ходят в ресторан и их едят. Есть люди, которым это неприятно. Есть люди, которые едят гиен. Это дозволено шариатом. Есть люди, которым это неприятно. То есть на основании человеческих вкусов нельзя сказать, потому что это привело бы к разногласию. Если были среди арабов те, кто ели все, что шевелится, кроме навозных жуков. Единственная вещь, которую они ели, это были навозные жуки. И поэтому, чтобы не было подобных разногласий, непониманий, естественно, самые лучшие слова и мудрые это слова Аллаха и руководство его пророка саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому мерилом в том, является та или иная вещь мерзостью или прекрасной, это конечно же шариат. Также из этого хадиса мы понимаем маловероятность получить ответ на дуа того, кто поедает запретное или пьет запретное. Но что это значит? Что невозможно, чтобы он получил ответ на свой дуа или маловероятно? Нет. Это указывает на то, что маловероятно, но не указывает на то, что невозможно. То есть может Аллах ответить, но это маловероятно. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как же ему будет отвечено. Также из этого хадиса мы понимаем, что путешествие является из причин, по которым отвечается на дуа человека. Также то, что человек отрешенный от дунья, который не уделяет внимание делам дуния, как в этом хадисе сказано, с растрепанными волосами, запыленными. Также из причин, по которым отвечается на дуа, это поднятие рук к небесам. Как в хадисе сказано, который ранее упомянули, воистину Аллах стеснительный, он стесняется, не отвечает, когда его раб поднимает руки к нему с мольбой, он стесняется их вернуть без ничего. Здесь возникает вопрос, является ли сунна желательным, является ли всегда это из причин ответа на дуа, поднятия рук. Здесь можно сказать, что дуа можно разделить на три категории. Хадисы, которые приходят о дуа. Первая категория, это в которой упомянуто поднятие рук во время мольбы. Вторая категория, это в которой не упоминается, в которой говорится, что руки не поднимаются. И третья категория хадисов, в которых не упоминается вообще, поднимались или не поднимались. К первой категории, когда руки в дуа поднимаются, то есть вопрос о том, является это сунной постоянно поднимать в любом дуа руки или не является таковой. И когда это является? Теперь одна часть хадисов, в которых говорится, упоминается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднимал руки. Это, например, как пятница, когда в дуа имам поднимает свои руки, прося дождя. То есть во время засухи, когда долго дождь не выпадает, желательно, чтобы имам обращался с дуа к Аллаху, чтобы Аллах не спасал дождь. И это мы знаем о том, что пришел бедуин и попросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что погибнут животные. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднял свои руки и начал делать дуа. То есть в этом моменте или в утре, или когда какие-то несчастья у мусульман происходят, делать кунут, просить Аллаха о том, чтобы он избавил от этих несчастий, чтобы помог мусульманам. То есть в таких ситуациях поднимаются руки к небесам. Теперь из этого также, если упомянуть насчет дуа в общем во время джума. Во время джума поднимается именно когда руки имам поднимает, когда просит дождя. А если говорит общим дуа, который говорится в конце хутбы, то тогда руки не поднимаются. Когда один из халифов, Бишр ибн Марван, поднял руки, делая дуа, ему было сказано, да оторвет Аллах эти руки. Я видел посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и он во время хутбы делал дуа пальцем. То есть пальцем как бы делал. Руки не поднимал. Из этого мы понимаем, что в общем, если говорить о джума, руки не поднимаются. Далее, вторая категория в хадисах, в которых говорится, что руки не поднимались. Например, во время земных поклонов или во время дуа, который в конце перед саламом в намазе делается, то там руки не поднимаются. И это приходит в хадисах. Теперь третья категория, в которой не упомянуто, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднимал или не поднимал. То есть есть много хадисов, в которых проводится дуа, просто дуа, и не упоминается, поднимал ли он или не поднимал. То в общем желательно поднимать. Если нет запрета, не указывается, что он так не сделал, то в общем желательно поднимать. Потому что мы откуда эту общую основу берем? Из хадиса, воистину Аллах скромный, а воистину Аллах стеснительный, он стесняется, когда его раб поднимает к нему руки с мольбой, возвращать их без ничего. И это указывает, что в основа, в дуа, если не приходит запрета, и не приходит, что не поднимал, основа в том, что поднимается. Но есть некоторые хадисы, в которых в них самих не упоминается. Однако из дел сподвижников мы понимаем, что не поднимаются руки. Например, дуа, который делается между двумя хутбами в джума. Поднятие рук в этот момент. Если посмотреть на основу, то поднимается. Если посмотреть на то, что от сподвижников передавалось, то, что они не поднимали руки. И тогда мы скорее возвращаемся к тому, что сказали сподвижники. Хоть нет ясного хадиса, который на это указывает. Также из этого хадиса мы понимаем желательность обращения к Аллаху посредством его имен и атрибутов, как об этом мужчине сказано, и он говорит: «О мой Господь, о мой Господь». То есть посредством божественности Аллаха в господстве обращается к Аллаху. И когда некоторые праведные из предшественников слышали, что человек делал дуа и говорил: «О мой господин, о мой господин», они сказали: «Говори то, что говорили посланники, о мой Господь». И если мы посмотрим на дуа, который проходит в сборниках хадисов, то многие из них начинаются именно с этой фразы: «О мой Господь, о мой Господь». И поэтому желательно делать те дуа, которые проходят в сунне. То есть не заменять одни слова на другие. Даже если тебе кажется, что они более подходящие или более показывающие твою нужду в Аллахе. Лучше говорить то, что приходит в сунне. Лучше делать те дуа, которые приходят в сунне. Мы знаем, что есть люди, которые делают дуа. Они делают его очень долго. И это дуа, которую они сами как бы придумали, со своих слов. То есть вы, наверное, понимаете, о чем речь. Вы понимаете, о чем речь? Есть имамы, это не просто люди, есть имамы, они долго могут час или два, или полтора делать дуа, которые, если в общем сказать, это является их словами, которые они как бы считают, что эти слова приближают к Аллаху и больше показывают твое унижение пред Аллахом. Однако лучше ограничиваться на том, лучше пользоваться тем, что пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Потому что, даже если вот этот хадис мы посмотрим, ясно показывает, что в коротких словах пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, содержится огромный смысл. Поэтому дуа пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, является наилучшими дуа и содержит в себе самый глубокий смысл. Также из этого хадиса мы берем пользу. Строгость в запрете на поедание запретно. Строгость в запрете на поедание мирских вещей. Потому что это является препятствием в том, чтобы человеку отвечалось на его дуа. И как говорилось, что когда человек поедает запретное, это отяжеляет для него выполнение повеления Аллаха, его посланника, саллаллаху алейхи. Вассаляма.